Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть серия анекдотов, когда к раввину приходят двое спорящих между собой и просят его рассудить. «И ты прав, и ты прав», — возглашает Ребе. Но вот есть вопросы, на которые и раввин, и протестантский пастор, и ксёнс, да и я лично ответил бы противоположным образом. «И ты не прав, и ты». В данном случае это периодически возобновляющийся спор о том, можно ли в публичном пространстве демонстрировать карикатуры на Мухаммеда. За подобные выходки уже несколько человек оказались на том свете с пророком, да благословит его Аллах. Конечно, не правы исламисты, обезглавливающие атеистически настроенных карикатуристов, журналистов, учителей. Это страшное преступление и с точки зрения христианства, и согласно Корану. Однако, правы ли «свободолюбцы» в кавычках, которые причиняют моральное страдание верующим? К слову говоря, последнее не очень понятно людям нерелигиозным. Дескать, подумаешь, напечатали в газете или журнале карикатуры на Христа, Богоматерь, Конфуция, Кришну или Заратустру. Объяснить таковым на самом деле просто. Представьте себе грязную карикатуру на вашу маму или отца. Ну вот для гротеска, скажем, простите за скверное неприличие, вашу обнаженную мать сношает какое-то грязное животное. Вот какая ваша реакция на это будет? Ну, я понимаю, мы, христиане, чай не будем этому негодяю отпиливать голову. Но чувства наши по отношению к нему будут, наверное, весьма конкретными. Для, скажем, христианина карикатура на Иисуса Христа вызывает боль ничуть не меньшую, чем оскорбили бы его родных мать или отца. Поэтому Путина я, конечно, не люблю, Россию считаю агрессором по отношению к моей родине. Но закон, запрещающий оскорблять религиозное чувство верующих, считаю правильным. А вот отец Яков Кротов иного мнения. Что поделать? Плюрализм нынче.
Сегодня я бы хотел поговорить о том, что такое религиозное чувство или чувства. Почему это важно? Во-первых, сегодня много говорят о защите религиозных чувств. Это запретить, за это посадить, это под цензуру и так далее. Оскорбляет религиозные чувства. Во-вторых, главное сомнение у верующего, а может мне это почудилось, может я это чувство меня подвели. То есть, может моя вера, как многие говорят, с дипломами, когнитивное расстройство, то есть мои чувства неверно интерпретировали информацию, или мой мозг неверно истолковал мои чувства. Так вот, главное, конечно, первое. По второму вопросу там все просто. Нельзя доказать, что мой мозг неверно что-то истолковал, нельзя доказать и обратного. Это вера. Вера включает в себя еще и доверие к своим чувствам, к своему опыту, и так далее. Что до религиозных чувств и их оскорбления? На протяжении всей истории человечества, кроме самых последних там 100 лет, 150, с Гулькин нос, не было никаких религиозных чувств. Вообще их не упоминалось. Честное слово. Самое большее было представление о набожности на латыни «пиетас», ну, отсюда «пиета» микеланджеловская. Мы помним, что пьета – это оплакивание Спасителя. Пьета с латинской, вот благочестивый человек у нас переводит, но это несколько другое понятие. Это самая древняя религиозность, которая сохраняется и в Китае, и в Японии, и вообще на Востоке, и в России ее полно. Это уважение к покойникам. То есть соблюдение своего сыновнего долга по отношению, или дочернего, по отношению к умершим. Чтобы дома были их бюсты, фотографии, могилку обиходить, там, раз в год сходить помянуть и так далее. Это не про Бога вообще. Это про то, чтобы покойники мне не досаждали. Потому что это почтение не потому, что я их почитаю. Многих покойников я и не знаю. Дедушка, прадедушка. Вот. А наоборот, ну, умер человек. Он несчастный. Он не полный без этого тела. А вдруг он разозлится? Вдруг смерть – это как вино, которое плохого человека превращает вообще в Джека-потрошителя. Покойник будет являться. Религиозных чувств в этом смысле, конечно, нету. Но в XIX веке в Европе началась секуляризация, обмерщение. Кончился христианский мир, христианская цивилизация. А теперь где она у нас, христианская цивилизация? Она была? Нет, нет. То, что называлось христианской Европой в течение средних веков, это было огромное насилие и огромная ложь, как ленинское социалистическое государство. Какой там был социализм? Номенклатурократия и госкапитализм. Ленин так это и называл на первых топорах, потом забылось. Так вот, князь Владимир насилием заставлял киевлян креститься. Кто-то там крестил огнем, кто-то крестил мечом. И человек рос в семье, крестили его сразу, и никто его не спрашивал, кем он хочет быть. И закон запрещал менять религию под угрозой смертной казни. Ну, какая это вера? Это насилие, безобразие. В середине XIX века, наконец, люди покончили с феодализмом, уравняли в правах всех граждан. Хочешь, будь иудеем, хочешь, будь христианином, хочешь, будь атеистом. Вот тогда и встала задача как-то объяснить происхождение религии. Если оно не от насилия, то откуда? И родилась концепция, что это чувство трепета. Вот встреча с Богом внушает трепет. Атеисты сразу это переделали так, что если человек что-то боится, то он выдумывает Бога. Но концепция подразумевает, что Бог есть, и он таков, что мы испытываем к нему трепет. Но и то неверно. Встреча с Богом может очень по-разному проявляться в психике. И это может быть удивление, восторг, радость, озадаченность и озабоченность. И это может быть любовь. Все точь-в-точь, как с любимым человеком. Но с некоторой разницей, потому что Бог тот, кто любит настолько безусловно и абсолютно, как любимый человек не любит и не должен так любить. То есть если я жене изменю, бери, дорогая, утюг и все. По кумполу, острым концом, чтобы не мучился. И вот тогда же, в попытке сохранить средневековые какие-то все-таки остатки, в уголовные кодексы ввели статьи о богохульстве и кощунстве и постановили, общественная безопасность требует, чтобы религиозные чувства не оскорбляли. Так вот теперь всерьез, а что такое религиозное чувство? Его нету. Ни в одном учебнике психологии мы его не найдем, потому что его нет. Если бы оно было, то все были бы верующие. А когда не очень умные христианские апологеты говорят, что даже атеисты верующие, они веруют, что Бога нет, это неверно. Неверно, нет доказательств бытия Божия. Так что не надо вот верить в небытие. А вот то, что Бог есть, это вера. Не чувство, вера. Бог – это опыт сверхчувственный. Это неплохое слово, хотя не всякий сверхчувственный опыт – это опыт религии и Бога. А главное, что Бог пробуждает в нас все чувства. Как любовь берет все наши чувства, все эмоции, радость, горе, ненависть и преображает. Когда человек любит, он никого не может ненавидеть. Это гениально много раз описывал Толстой. Любит Левин, и все ему кажутся просто вот с иконостаса сбежали. Всех любит. Так вот, если человек верует, он не может оскорбиться. Если он по-настоящему глубоко верует, я не таков. Увы, мне есть куда расти. И вам тоже, подозреваю. Если человек верует, и кто-то обругал Бога, ну, что я буду злиться? Разве он Бога обругал? Он меня обругал. Бога обругать невозможно. Если ты его знаешь и видишь, и ты с ним, ну, смешно. Но если кто-то от имени Бога тебя обидел, инквизиции, там, Галилея расстрелял, протопопа Аввакума сослал в Латинскую Америку, много мы грехов сделали, вот, то ты же будешь на Бога как бы сердиться. Бог – общий знаменатель верующих. Конечно, нет. Это мы у него в числителе прислонились. Так вот, нельзя оскорбить религиозные чувства, и мы прекрасно знаем, что это демагогия. Религиозные чувства – любовь, нежность, милосердие. Если кто-то рядом с нами нарисовал карикатурно Пресвятую Троицу, задуматься для начала, поговорить, сядем рядком, поговорим молотком. Удастся переубедить – хорошо, не удастся – пусть рисует дальше. Но обидеться – смешно. Пресвятая Троица и какие-то каракули. Но это отдельный разговор.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церковью.
С 1584 года Константин Острожский стал договариваться через лидеров, ну, как тогда называли, Оттаманская порта или там Исламская империя, Османская империя, все-таки опять же, утвердить для Киева патриарха и патриархат. Что интересно, мы с вами неоднократно уже говорили, что исторические деятели, даже якобы для блага личного, общественного, государственного, часто ведут интриги и пытаются через каких-то в данный момент более сильных и деятельных, и влиятельных, как бы решал, и тогда, и сейчас, как раз решить все эти вопросы. А поскольку мусульмане господствовали, они говорят, да вы нам заплатите, и мы утвердим, какого надо вам патриарха, в том числе и для Киева, и для Константинополя. И там были такие периоды, что ну, за 20 лет могло смениться несколько десятков патриархов константинопольских. Мусульманские властители их меняли, потому что надо было тоже там якобы какой-то взнос делать за утверждение государственное. Не всегда было, поэтому они ездили за милости, не собирали деньги, не смогли собрать. Ну что ж, извините, мы перепродадим твою должность тому, кто способен заплатить. Ну, как сегодня, за место в списке. Мы нарочно, почти иронически проводим вот эти параллели, потому что мы, ну, мягко выражаясь, чтобы мы не были такими наивными и не думали, что это сегодня все идет куда-то в тартарары, конец света. Так было всегда, только один вопрос другой. Это можно как-то уменьшить, это можно как-то поставить под контроль, это можно как-то сделать так, чтобы хотя бы меньше вреда было из этого. И вот это и есть главный вопрос, который стоит перед нами. Я хотел бы перейти к 1589 году. Конечно же, Москва в это время вела свою интригу и вела свою борьбу за свое собственное возвышение, тоже до статуса патриархата, параллельно с киевским. Ничего нового нету, как тогда, так и сейчас. Но поскольку они были смелее в интригах иногда, вы же помните Бориса Годунова и всех прочих, которые, говорит, могли позвать, приезжайте к нам, мы вам и милостыньку дадим, и обеспечим. Те и приехали. Вот они их посадили под арест, и пока не подпишете нам бумагу, что мы самые главные и самые правильные, мы вас и не выпустим. Путем шантажа в 1589 году Борис Годунов заставил фальшивую грамоту написать, вот. Вернулся патриарх Константинопольский в Константинополь, а там синод не признал, что мы давали тебе такие полномочия и что ты правильно сделал. С тобой не было всех восточных патриархов, а там подделана часть подписей, и это все неправильно, и мы это все аннулируем. Поэтому в 1591 году, после того, как его низложили, и уже был другой, послали в Москву другого представителя с уже подтверждением грамот, что мы согласны, вы заплатили достаточно, мы даем вам теперь настоящую грамоту. И с этой настоящей грамотой думаете, кто туда едет? Вот тот Дионисий Ралли, которого научили в Остроге, послали рукополагаться в Константинополь, вот, а он, значит, попытался свое реализовать, но не получилось.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. О разделении церкви на восточную православную и западную католическую продолжим наш с вами разговор. Мы уже успели подчеркнуть, что на самом деле это не одномоментное событие, а длительный процесс, растянутый на многие века. То затухающий, то активизирующийся. Ну, во-первых, вспомним, что даже за период Вселенских соборов, за эти 400 лет, с 325-го, временами Римская и Константинопольская церкви уже тогда впадали в схизму, то есть раскол. Обычно по причине того, что Константинопольская церковь находилась в ересе. Но иногда и римская, скажем, при папе Вигилии. Да и официальная дата разделения церкви, 1054 год, не очень о многом говорит. Ну, разве о том, что произошел жуткий конфликт в верхах. Константинополь анафематствовал Рим, а Рим – Константинополь. На тот момент, как мы уже говорили с вами, многие даже из рядового духовенства не воспринимали это всерьез, тем более рядовые богомольцы. Продолжали паломничество друг к другу, молитвенное и евхаристическое общение. Даже намного позже, вплоть до времен нынешних, отношения между православными и католиками отнюдь неоднородные. Ну вот некоторые из наших говорят: «Нет, я не католик, я христианин». То есть встречаются и те, которые католиков за христиан не принимают, наряду с мормонами и свидетелями Иеговы. Есть понятие «церкви-сестры», например, та же римская и константинопольская. Были периоды, когда они находились в разрыве евхаристического общения. А есть церкви-сестры, которые находятся в неполном общении. Ну вот сейчас, например, православная и католическая церкви взаимно признают таинство друг друга. Мы также признаем апостольское преемство. Это значит, что у нас разные канонические границы, то есть у нас нет общения канонического, а мистериальные границы, область таинств, у нас общая. Мы признаем таинство друг друга. Иными словами, церковь, даже поместная, это реальность многоуровневая, и разрыв связей также бывает разных уровней. Можно привести примеры из почти современной церковной жизни. Это конфликт между русской церковью и Константинопольским патриархатом из-за Эстонии. Исторический фон понятен. Русские многим народам сало за шкуру залили и продолжают этим заниматься. И посему, когда прибалтийские страны вышли из состава СССР, множество приходов не желали оставаться в юрисдикции Русской церкви, предпочли Константинополь, который не отказался их принять под свой амофор. Ну и разобидевшиеся иерархи РПЦ объявили о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Аналогичная ситуация возникла и с получением Томаса об автокефалии Православной Церкви Украины в 2018-м. Причем не выражалось сомнение в том, что Константинополь православный. Но вот евхаристического общения не было. Потом как-то удалось договориться. Ну, а теперь опять. На самом деле это тоже раскол. Ну, такой вот не радикальный, не черно-белый. То есть бывают и полутени разные, и полутона, и прочее. Но вернемся к расколу между Востоком и Западом. Первым клином был знаковый конфликт константинопольского Фотия и папы Николая. Как мы уже говорили, Фотий высокомерно вел по отношению к римскому папе. Даже не на равных, хотя римский папа был весьма уважаемой фигурой, первым среди равных. Фотий считал себя благороднейшим аристократом, высоким интеллектуалом, а римского папу Николая чуть ли не варваром. Как мы уже говорили с вами, эта самооценка Фотия несколько завышена, а вот насчет папы наоборот. Николай на самом деле был человеком достаточно умным, образованным и культурным. Плюс тогдашняя римская церковь – это не римо-католическая церковь нашего времени. В те времена весь христианский мир преклонялся перед римским престолом. Почитали римскую церковь самой главной, самой авторитетной, хотя и не командной. Церковь первого тысячелетия, собственно, как и нынешний православный мир, это семья поместных церквей, не монада. Те же ирландские церкви, по крайней мере, до XI века сопротивлялись прямому юридическому и административному руководству со стороны Рима. А вот после раскола Рим централизованно руководит всеми католиками мира. Современная Римо-католическая церковь – это организационное и административное единство, которое состоит из епархий, из таких, как бы сказать, региональных церквей. В то время, повторимся, православная церковь – это как бы семья, состоящая из самостоятельных автокефальных церквей, которые находятся в общении друг с другом, но административно самостоятельные. Например, в Болгарии болгарская православная церковь во главе с болгарским патриархом Неофитом. В Грузии грузинская православная церковь, возглавляемая грузинским патриархом Ильей II. В Греции греческая самовозглавляемая церковь, в России русская автокефальная церковь. В Украине, слава Богу, несмотря на отчаянное до сих пор сопротивление Кремля, тоже уже прочно стоит на ногах, так сказать, равноправная со всеми церквами мира православная церковь Украины, возглавляемая митрополитом Епифанием. Так вот, Римо-католическая церковь в раннем Средневековье тоже входила в такую семью церквей, занимая, конечно же, колоссальное место. Ее роль была совершенно явного центра. Однако и Карфагенская церковь, и Медиоланская, и Равенна, и Аквилея, то есть даже италийские церкви, не находились под прямым руководством Рима, разве что моральным. Организационно это была семья, но из самостоятельных церквей. Но потихонечку процессы церковной жизни и на Западе, и на Востоке привели к тому, что Западная Латинская Церковь, Римская Церковь постепенно приобретала все более универсальное значение, и она хотела иметь такое же значение на Востоке. Там же с уважением относились к Римской Церкви, но эту идею совершенно не принимали. Все считали, что да, Римская Церковь самая большая и авторитетная, но она одна из пяти. Вот есть пять патриархатов – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Римский. Из них последний – самый важный, но не главный. А вот с Латинского Запада сначала смотрелось, что латинский Запад – это половина, и греческий Восток – другая половина, и не пятая часть, а половина. А потом стали говорить более того, что латинская церковь – это вся церковь. То есть сначала семья поместных церквей по лицу всей ойкумены, а теперь одна церковь, одна римо-католическая. И уже внутри нее епархии, приходы и так далее. Как семечки внутри одного огурца. Их много, а огурец один. Итак, мы видим процессы, которые идут как бы параллельно и на Востоке, и на Западе. На Востоке видят папу как человека, взявшего чересчур много политической власти. Очень слабый император, предположим, и очень сильный папа. Так будет и в XI веке. А с Запада Восток выглядел прямо противоположным образом. Очень слабый патриарх и очень сильный император. И людям Запада это было непонятно, как такое возможно. В конце концов, начинается просто силовая борьба за влияние. Николай не уступал. Однако Константинопольская церковь с помощью своего императора отнимает у Рима целый ряд епархий, в частности, Балканы. Отнимает Иллирику. Идет очень серьезная борьба за Болгарию. Кто будет там главенствовать? А Фотий, помимо использования императорской власти, придворных интриг, организовал пропагандистскую кампанию, мягко сказать, нечестную. А на самом деле сие скорее был черный пиар. А что хуже всего, не против конкретного лица, того же папы Николая, а против братской церкви Рима. В этой церковно-политической борьбе он начал подливать масло в огонь. В частности, сформулировал претензии и насчет обрядовых различий. Дескать, не так креститесь, не так молитесь, не на том хлебе и вине совершаете Евхаристию и так далее. Позже многие поймут вредоносность подобных приемов. Скорее всего, осознает это и сам Фотий. Но джинна обратно в бутылку затолкать уже не удалось. Да и до сих пор не удается. Вот любая православная бабуся вам скажет, что латинине вероотступники, потому что Евхаристию на пресном хлебе совершают. А то, что Христос первую единственную Евхаристию совершил на пресноках, это не важно. Фотий начал выискивать и выпячивать разности в обрядах между Востоком и Западом и шельмовать последних. Впервые вопрос филиоквы поставил. То есть издревле, еще с блаженного Августина, на Западе исполнялся символ веры с филиоквы. Ну, если это кто не помнит, в переводе с латинского «и сына». В храмах Запада возглашалось, что Дух Святой исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Споры разгорались. Однако не богословские, никакого диалога не было. Была соревновательная полемика, основанная на чистой демагогии. Практически богословский диалог уже отсутствует как жанр. Люди настаивают на своем, не интересуясь мнением других людей. Именно поэтому преподобный Симеон оказался поистине совершенно новым богословом, потому что он ничего не доказывал, ни с кем не спорил, отказался от спекулятивного богословия вообще как от жанра. Помните его знаменитые слова? «Как ты можешь говорить о духе, если ты сам не исполнен Духа Святого?» И это правда. Но так, к сожалению, не думали отцы не только XI века, но даже и IV, не говоря уже о 21-м. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз.